Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Почему люди отворачиваются от Христа и уходят? Как нам не отвернуться от Спасителя? Или, может быть, если задавать вопрос самому себе, я со всей своей относительной благочестивостью уже отвернулся от Христа, а все остальное так для видимости? Это вопрос, который я задаю себе, и, может быть, отчасти это тот вопрос, который задаете себе вы. А вот ответы на них мы сегодня получаем от нашего дорогого гостя, штатного священника храма иконы Божией Матери Целительницы из Краснодара, священника Вячеслава Клименко. А говорим мы сегодня в первую очередь о шестой главе Нового Завета, Евангелия от Иоанна, о той самой, где Спаситель спрашивает оставшихся 12 учеников, в то время как остальные, вот кстати, сколько было остальных, не знаю, но почему-то в голове видится число 100. Оставшихся 12 спрашивает, не хотите ли вы отойти? На что Петр отвечает за всех, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живаго. Два вопроса, отец Вячеслав, относительно этого фрагмента. Ответы на них дадут возможность более детально разобраться в своей вере. Что значит «мы уверовали и познали»? В чем опыт Петра отличается от опыта тех, кто развернулся и ушел в этом фрагменте?
Знаете, мне кажется, и сам вопрос, и ответ на него, они настолько живые, настолько соотносятся с нашими днями, что вот можно из современности привести огромное множество, наверное, примеров для того, чтобы попытаться в сравнении на этот вопрос ответить, не зная при этом помышлений самого апостола Петра. Да? Сначала скажу, о чем пишет Борис Гладков, один из толкователей Священного Писания, конкретно вот на это место, сколько людей было со Христом, он пишет так: «До сих пор несметные толпы народа следовали за Иисусом. Многие постоянно ходили за Ним, постоянно слушали Его поучения и потому назывались Его учениками». Перенесемся в наше время. Это читатели блогов популярных священников. И вот стоит кому-то из этих популярных священников высказать какую-то точку зрения на то или иное событие нашего мира, которое не соответствует мнению большинства, которое тяжело принять, с которым тяжело смириться, которое тяжело воплотить в своей жизни, как этот популярный священник, ведущий свой блог, теряет огромное количество своих читателей.
Ой, какой непростой пример, отец Вячеслав. Но священник-то, он человек, Христос — Бог.
Однозначно, да. Но, видите, с самого момента, когда Христос выходит на свое общественное служение, начиная с чуда в Кане Галилейской и прочих остальных чудесах, которые Он явно творит, и, кстати, не только в жизни самого нашего Господа Иисуса Христа, но в жизни пророков Ветхого Завета, когда Господь творит те или иные чудеса, всегда ведь остается небольшой зазор для того, чтобы попытаться эти чудеса объяснить. Допустим, есть такие сведения, я это помню из лекции по ветхозаветной истории, когда Иисус Навин молится о том, чтобы солнце остановилось, пока народ не победит, действительно, там около 2 суток продолжался день, и солнце не заходило. А астрономы говорят, да, действительно, такое событие было, пролетала вот такая-то огромная комета, которая повлияла на движение Земли, и действительно, вот там так случилось, да, это исторический факт, да, это научный факт, ну вот так вот. И вот здесь интересный такой момент, а что повлияло на это? Молитва Иисуса Навина для того, чтобы эта комета пролетела. Или вот если бы он не помолился, да все равно она бы пролетела, и все равно там продолжались бы 2 суток, там, вот этот день. То есть вот эта попытка убежать от веры через знание. То есть мы через знание можем прийти к вере, об этом нам пишет один из святителей, да, а мы можем попытаться, наоборот, уйти от веры. А также используя тот же самый инструмент знания. И вот здесь почему одни ушли, Но опять-таки, вот возвращаясь к вопросу, почему эти ушли, почему те остались, и сравнивая это с нашими днями, и памятуя о том, что мы все-таки говорим о Господе Боге, Господь вот эту свободу человеку оставляет. «За кого считают меня люди?» — так спрашивает Христос своих ближайших учеников. И апостолы отвечают: «Одни считают тебя пророком, другие — там святым, третий — еще кем-то. А вы меня кем считаете?» — спрашивает Христос своих учеников. И опять-таки Петр отвечает: «Есть Христос, Сын Бога Живаг». И вот здесь вот интересно, и опять-таки и здесь тоже Петр вступает: «Да, кому мы пойдем? Вот ты, мы тебя познали, уверовали и познали». Вот интересное такое, знаете, я вот так как в руках, кстати, передо мной сейчас текст толкования Бориса Гладкова на эти места Священного Писания, но он никак не комментирует именно вот этот момент «уверовали и познали». Я лишь могу сравнить с другим местом Священного Писания, опять-таки возвращаясь к содержанию огласительных бесед, говоря о древе познания добра и зла, очень часто люблю напоминать, что это древо не давало рациональных знаний человеку. Человек получал эмпирический опыт совершения зла. Ну, то есть человек не умнел, вкушая плодов от древа познания добра и зла, а он просто делал зло и таким образом получал опыт этого зла. И отсюда это следует из самого названия древа — древо познания. Там в других местах, ну вот в нашем языке, да, в русском, мы же сейчас все-таки о русском тексте говорим, о синодальном переводе. И у нас есть еще одно такое выражение в языке: мужчина познал женщин, например, да, то есть их общение друг с другом, оно настолько тонкое стало и настолько всеобъемлющее и настолько не знаю, там, наполняющие друг друга, заполняющие. То есть это не просто знание, это нечто намного больше. Это именно опыт. Твои знания притворились в жизни, в то, что твои знания подтвердило. То есть мы не просто узнали тебя, Господи, мы уверовали и узнали тебя. Нет, мы уверовали и познали тебя. То есть прежде чем познать Господа Бога, и вот тут интересно, да, в христианстве Господь Бог познаваемый, хоть и, может быть, там и не до конца в своем существе, потому что Господь намного, ну, просто Бог превосходит естество человека, и поэтому до конца Он для нас непознаваемый. Но в опыте своей религиозной жизни мы пытаемся Его познать прежде всего через изучение Священного Писания, в том числе и через участие в святых таинствах. Так вот, получается, исходя из этих слов, который нам передает апостол-евангелист Иоанн Богослов, мы не можем познать Господа Бога до того, как уверуем в Него. Мы уверовали и познали, что Ты Христос. Сначала мы веруем, и тогда уже мы можем познать.
А вот вопрос. Вопрос, который я задаю себе, и мне интересно, задавали ли вы себе его сами. Окажись вы в том самом времени, во времени земной жизни Христа. Узнали бы вы в этом человеке, в красивом молодом мужчине, Бога? А если да, то по каким признакам, что ли? Или как бы вы его узнали? Или в каком вы должны быть состоянии, чтобы вы его узнали? Почему 12 человек сказали: «Ты Бог, и мы в этом не сомневаемся», а остальные развернулись и ушли, решив, что это просто чудак, который говорит непонятные вещи?
Но ведь сегодня происходит то же самое. Знаете, ну вот по-честному я боюсь задавать себе такой вопрос, потому что, мне кажется, я получу на него отрицательный ответ. И вот, честно говоря, об этом, продолжая нашу беседу, хочется просто сдержать слезы такой вот правды очень колкой. Я люблю задаваться другим вопросом, памятуя о том, что история не терпит сослагательных наклонений, то есть все случилось так, как случилось, и по-другому быть не может, потому что в нашем вероучении параллельных миров не существует, да? Поэтому вот история, она идет своим чередом, своим ходом, каким идет. И мы можем только лишь пытаться своими действиями как-то влиять на будущие события, а там, менять прошлое не можем, и прошлое вот случилось таким, какое оно есть. При этом я часто задаюсь вопросом: а что если бы апостолы были в наше время? Что если бы Христос сегодня явился? Не мы жили в те времена, а если бы Он явился сегодня? То есть насколько бы... И опять точно такой же вопрос, да, вот насколько бы мы его узнали, были бы мы там вместе с ним. При этом, задаваясь таким вопросом, очень часто я встречаю рассуждения, как бы сам их придерживаясь, и очень часто среди своих собеседников встречаю такие же рассуждения, что можно однозначно сказать, апостол Павел был бы самым популярным, скорее всего, среди апостолов, просто потому что он больше всех писал. Да, и поэтому его произведения читали бы намного чаще. Но это все сослагательно. А вот насчет того, как узнать Господа Бога, нам сегодня легче ведь рассуждать. Мы же верим, что Господь в каждом человеке, ведь каждый человек — образ Божий. И как-то христианская культура, мы уже не будем говорить даже о религиозности, скажем о культуре. Христианская культура настолько сильно изменила мир, весь мир постхристианский, да, и те государства, которые сегодня там, может быть, уже не являются христианскими, но тем не менее, многие государства Европы, которые сильно изменились, но они постхристианского характера, по крайней мере, настолько изменился сильно мир, что вот этих вещей стараешься как-то порой даже не задумываясь придерживаться. А задуматься мне пришлось как раз-таки вот сегодня. Мы с приятелем посещали один из храмов города. Мы очень впечатлены этим храмом, теми трудами, которые нес настоятель этого храма. Ведь храм появлялся когда-то в очень пустынном месте, там не было никаких жителей. Сегодня там хороший микрорайон, а когда-то это был вот просто отшиб. И трудиться приходилось, что называется, на пустом месте. Сегодня величественный храм, хорошая ухоженная территория, людям очень нравится целыми семьями целые дни проводить в этом храме. И когда мы выходили, к нам подошел просто просящий мужчина с выражением «подайте Христа ради». Знаете, я очень редко, на самом деле, подаю какие-то пожертвования в силу, где-то в силу, знаете, вот кажущейся мне там знания Священного Писания или знания Священного Предания, и вот учение там в Дидахе, в литературном памятнике мы находим там различные слова, его святитель Василий Великий говорил нам так-то, и мы должны быть рассудительными. Но человек сказал такую простую фразу, из-за которой я задумался, именно задумался. Причем тут точно так же. Мой приятель поспешил скорее за кошельком подать какие-то там деньги, чем-то утешить его в словах. Он мирянин. Вот. А я стою в раздумьях. То есть я не поторопился чего-то там дать. Но я раздумываю, он сказал «Христа ради». То есть если я сейчас совершу это подаяние, я сделаю что-то во славу Божию. Я прославлю Господа. То есть сейчас вот в этом действии, в этом диалоге, который мы ведем вот с этим человеком, будет ведь сам Господь. Это настолько, как вам сказать, это настолько мощно, настолько непередаваемо, настолько заполняет жизнь, которую, поверьте, я как священник иногда чувствую ее совершенно пустой, потому что ты теряешь эту благодать, ты сам уходишь от Господа Бога своим неверием, своими поступками, своим каким-то нерадивым служением. И вот здесь была просто такая жажда Бога и такой легкий способ получить это общение с Богом, снова соединиться с Ним, найти Его, представился вот просто здесь и сейчас. А, к слову, это же произошло на выходе из храма. То есть в храме мы совершили какую-то там каждый свою короткую молитву. Я не помню, с чем конкретно я пришел, но вот, знаете, я не знаю, как часто священнослужители ставят свечи, но я за собой заметил, что я делаю это крайне редко. Все-таки вот мой путь был, да, там через знания, для меня обряды, они второстепенны. А обряды в данном случае, я говорю, уже в плохом смысле этого слова. То есть не соблюдение церковного устава, а именно вот такое обрядоверие языческого характера, которое порой собою заменяет религиозность. Ну вот как у нас любят люди говорить, там в 40 храмах надо поставить там по 40 свечей, и тогда у тебя будет вот это и вот это. То есть это такой принцип магизма, когда через совершение какого-то обряда ты желаешь получить там, какого-то конкретного результата. Так не бывает. С Господом мы общаемся. И очень редко, поэтому очень редко я там ставлю свечу, но когда я бываю в каких-то других храмах, мне почему-то, то есть не в том храме, где я служу, а в других храмах, мне почему-то очень нравится это делать. Это такое, с другой стороны, для меня видимое совершение молитвы. И вот я поставил свечу, о чем-то попросил Господа Бога, и, выходя из храма, мне кажется, вот он ответил. Вот этот мужчина, который появился, да, он подошел не к какому-то другому прохожему, он не зашел конкретно в храм, он вот подошел конкретно к нам двоим и сказал: «Ребят, подайте Христа ради». Дальше он рассказал свою историю, мы как-то попытались выяснить, в чем конкретно он нуждается, каким образом можно ему помочь. То есть там человеку, ну, видно, что нужна помощь, видно, зачем нужна эта помощь. Но вот через такие рассуждения именно пришлось задуматься. И я понял такую вещь, и, мне кажется, осознал ее, может быть, только что в нашей беседе. Мы можем найти Господа Бога только тогда, когда мы Его ищем. Наверное, вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Я, Александр Ананьев, беседую сегодня со штатным священником храма иконы Божьей Матери Целительницы в Краснодаре, священником Вячеславом Клименко. Тема сегодня непростая, вопросов много, надеюсь задать хотя бы некоторые. Например, вот этот. Мне кажется, отец Вячеслав, с жалобной высоты моего неофитства, что Христу нужно, чтобы за Ним пошли люди. Он, собственно, для этого и приходит в Капернаум, чтобы его услышали и за ним пошли. Так это или нет?
Почему бы и да?
Почему бы и да? Потому что он... Смотрите, если я хочу, чтобы за... Вот теоретически, если я хочу, чтобы за мной пошли, услышав то, что я говорю, я попытаюсь быть понятным. И, собственно, на протяжении всего повествования Священного Писания Христос, он понятен. Он говорит притчами, понятными слушателям, на языке, понятным слушателям. А тут как будто бы он говорит так: вот сейчас я выключаю режим, понятный всем, и говорю то, что я должен сказать. И вот это, друзья мои, поймут не все. И сейчас, вот поправьте, вот здесь очень важный момент, поправьте меня, если я ошибаюсь. Вот сейчас... Это своего рода экзамен, такой выбор достойнейших, выбор избранных, простите мне тавтологию. Сейчас я скажу так, как есть, не стараясь быть понятным, и посмотрим, кто останется. Действительно ли это было испытание, которое выдержали далеко не все, ну, вот как я предполагаю, там 78 человек развернулись и ушли, 12 остались. Или же я придумываю себе лишнее?
Согласен с этими рассуждениями в том смысле, что это некий экзамен. И ведь, смотрите, апостолы, они чаще общались со Христом, и даже те притчи, которых они слышали, он же ведь им пояснял, что означают эти притчи. Поэтому в каком-то смысле они более подготовлены были к этому экзамену, и поэтому его больше выдержали. Вот единственное, что хотел бы уточнить со своей стороны, вопрос об избранных. О достойных говорить не приходится. Вряд ли апостолы со Христом оказались потому, что они достойны. Нет. Среди них мы видим и недостойного персонажа Иуду Искариота. Среди них мы видим недостойное поведение, то, как они все отреклись от Господа, почти что все, да, в самый тяжелый момент. Мы видим, как и здесь многие люди, называясь его учениками, отошли. То есть здесь речь вряд ли о достоинстве, но говоря об избранности, да. Вот, наверное, в этом ответ все-таки. Верующие — это избранные, и вот в каком смысле этого слова «избранные люди». Когда я поступал в семинарию, я нашел ответ на этот вопрос для себя раз и навсегда. Нас уже после поступления собрали на общую молитву, и проректор по воспитательной работе сказал такую фразу, которая сильно мне запала в сердце и которая очень часто дает мне ответы на многие жизненные вопросы. Звучала она примерно так: «Запомните на всю жизнь, не вы выбрали этот путь, а вас избрали для него. То есть здесь об избранности речь не в том, что ты имеешь какие-то особые качества. Нет, нет. Просто тебя выбрали, и все. И еще ярче, мне кажется, это демонстрируется в притче о браке, куда были созваны многие гости, и все они стали отнекиваться. Нет, я не могу, у меня какие-то дела, я вот там только скотину новую купила, я там землю приобрел, я еще не могу. И в итоге хозяин этого пира брачного говорит: идите и всех встречных зовите. И вот встречные начали приходить, и Христос говорит: много званых, избранных мало. То есть избранный — это не тот, кто обладает какими-то особыми качествами, а тот, кто отозвался на этот зов. То есть вот в данном случае те, кто остался со Христом, ну вот просто, наверное, это проявление вот этого отзыва, они отозвались до конца. Вот он, новый зов. А теперь дальше будут вещи, которые сильно повергнут вас в соблазн. Те вещи, которых вы не поймете, потому что по человеческому опыту, по человеческой природе это какие-то спорные вещи. Как так ему надлежит умереть? Что значит ему надлежит воскреснуть? Как это сейчас его погубят? Ведь мы ждали, что это Мессия, что это такой вот великий царь царей. Он сейчас поведет наш народ, он нас освободит, сделает властителем мира, а тут вдруг он говорит, что нет, этого всего не будет. И все, что вы там себе напридумывали, на самом деле неправда. И, ребята, примите это, смиритесь с этим и поймите, что Бог, он совершенно другой, не такой, каким ты себе его представлял. Я переживал это в своей жизни, что Бог совсем не такой, каким ты себе его представлял. Я это переживал впервые в жизни, когда меня рукополагали в сан диакона. Я же отличник учебы, я же знаю так много книжек, я так много читал про Бога. И вот в момент хиротонии я просто понимаю, что все, что я знал о Боге, оказалось настолько ничтожно мало. Оказывается, Бог настолько велик, настолько страшен, настолько ты в трепете находишься, что все, что ты знал до этого, это просто песчинка на морском дне. И второй раз я это пережил, когда меня рукоположили в священный сан. Потому что, уже будучи диаконом, я смыслил так: ну, теперь-то я вот и за литургией служил, теперь-то я и причащаюсь по-другому, теперь-то и благодать на мне есть, уж теперь-то я знаю, какой Бог. И меня рукополагают в сан священника, и я снова переживаю точно такое же: все, что ты знал о Боге, ничтожно мало, и Бог совершенно другой. И теперь, вот будучи священником, я очень боюсь рассуждать о том, какой на самом деле Бог, потому что мне кажется, и этого окажется ничтожно мало, и окажется, что Бог откроется совершенно по-другому, как ты не ожидал. То же самое, каким Бога обрел пророк Илия. Были громы, молнии, был зной, и не в них был Господь, и не там был Господь, и вот в прохладе дня был Господь. Да, и для Ильи, это, для пророка Ильи, это просто переворот его сознания. Все, что он думал о Боге, оказалось не таким, оказалось Бог совершенно другой.
Завершая наш сегодняшний разговор с отцом Вячеславом, осмелюсь выдвинуть вот какую теорию, что само по себе глупость, поскольку христианство — это не теория, не философия и не умозаключение. Это личное отношение ко Христу, личное отношение к Богу. Любишь или не любишь, следуешь или не следуешь. Понимать тут ничего не надо. Тем не менее, вот мы как-то 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на Радио Вера пытаемся понять именно. Ну так вот, а вот какое утверждение, что называется true or false, правда или ложь. Если ты что-то понимаешь о Боге, ты вообще ничего не понимаешь о Боге. Если ты ничего не понимаешь о Боге, ты что-то начинаешь о нем по-настоящему понимать.
Сложно что-то сказать об этом, потому что страшно признаться в своем маловерии, в своей некомпетентности, знаете, и в прочих вещах. Но это очень напоминает выражение, приписываемое, если не ошибаюсь, в данном случае Сократу. Да? Я знаю лишь то, что я ничего не знаю, другие не знают даже этого. И вот здесь примерно та же самая ситуация, которую мне довелось пережить. Видите, это рассуждение может ввести нас в заблуждение. Есть такое состояние, которое мы называем прелестью, когда кажется, что ты достиг там каких-то духовных результатов, да, и это не есть самоанализ, а это именно вот такое состояние духовного извращения или состояние духовного падения. И вот здесь, получается, исходя из моего личного опыта, понимая то, что я о Боге не знаю практически ничего, получается, я этим могу признать, что я что-то знаю о Боге, и я войду в конфликт, в том числе и сам с собой, и могу впасть в прелесть, начиная рассуждать о таких вещах. На самом деле для меня это сложный вопрос. Однозначно ответить я на него не могу.
У меня, знаете, есть блестящая иллюстрация на сей счет, отец Вячеслав. У меня есть приятель, известный юрист, адвокат. У него дома есть аквариум размером с мою стену. И там плавают лупоглазые рыбы. И вот он называет этот аквариум не украшением интерьера. Я рассказывал как-то об этом на радио «Вера». Не украшением интерьера, а духовным тренажером. Он говорит, я встану возле стекла, постучу пальцем, рыбы ко мне подплывут, а я смотрю им в глаза и думаю, что они обо мне знают? Как меня зовут? Ну, они определенно меня как-то узнают, да, как-то на меня реагируют. Явно что-то обо мне знают. Но знают ли они там, что у меня есть ипотека, что у меня есть машина, что в машину надо заливать масло, бензин, что мне завтра на работу, что у меня заканчивается загранпаспорт. Да они же этого ничего не знают и вообще, в принципе, не способны знать. Но дальше он говорит удивительную вещь. И вот я смотрю в глаза этим рыбам и понимаю, что я знаю о Боге гораздо меньше, чем они знают обо мне.
Ай, у меня аж мурашки.
Представляете, какая замечательная штука.
Я соглашусь с первой частью этого выражения однозначно. Если нам кажется, что мы что-то знаем о Боге, мы о нем точно ничего еще не знаем. А вот дальше мне сложнее. Однозначно мы знаем о нем очень-очень мало, иначе. Ну, видите, опять знать, познать. Вот мы сегодня так много рассуждаем на эти темы. Я скажу, наверное, так. Тот человек, который верит Богу, однозначно он святой. Он может жить иначе. Ну, а раз мы живем как-то по-другому, значит, мы еще не научились верить Богу.
По крайней мере, мы с вами определили вектор для неофита очередной, направление, в котором мне можно двигаться, ну, как минимум, до следующего понедельника, когда в эфир выйдет новый выпуск программы «Вопрос неофита». Спасибо вам огромное, дорогой отец Вячеслав.
Благодарю за эту возможность. Спасибо всем.
Штатный священник храма иконы Божией Матери Целительницы в Краснодаре священник Вячеслав Клименко отвечал на вопросы неофита. Я Александр Ананьев. Услышимся ровно через неделю. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».